Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, в Иркутске 18.05. Как обычно в это время, свою работу в прямом эфире начинает программа «Тема дня». Меня зовут Евгения Дмитриева. Доброго вечера. Ну да, пока летательные автомобили нам недоступны, но сегодня бы они иркутянам ох как пригодились. Весь день идет снег, и, конечно, это спровоцировало значительное количество аварий на дорогах Иркутска, но и пробки 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Пробки. Обзор чуть позже вашему вниманию, а пока проанонсирую, что мы будем делать, как проведем ближайший час. 18.15 вашему вниманию интервью с начальником управления транспорта администрации Иркутска Евгением Владимирским ответит на вопросы наших слушателей и ведущая Наталья Кравченко. К Евгению Сергеевичу, как правило, очень много вопросов, и темы эти злободневные касаются нас, потому что общественным транспортом пользуемся мы достаточно регулярно. Все это в 18.15 вашему вниманию. Ну а прямо сейчас перенесемся на дороги Иркутска и узнаем, что там происходит.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Да, кто придумал, я, к сожалению, не знаю, но, скорее всего, снегопад действительно повлиял на заторы. Сразу скажу, что Иркутный мост стоит в пробке, достаточно серьезной. Скорость движения составляет всего 7 км в час. Полностью мост стоит. Остальные переправы в нашем городе свободны, по ним можно проехать, но вот в микрорайонах и в центре города творится что-то страшное. А в центральной части Иркутска на улице Ленина зафиксировано ДТП на пересечении с улицей Дзержинского. Так что вполне возможно, пробка распространится практически на всю улицу Ленина. Сейчас же стоит участок от пересечения с улицы Карла Маркса прямо до сквера Кирова. Скорость движения автомобилей составляет всего 7 км в час. Также улица Карла Маркса стоит в пробке, 7 км в час, также скорость движения. А вот если вы на личном транспорте хотели проскочить по улице Марата, это у вас не получится, увы, 3 км в час. Со скоростью черепахи плетутся автомобилисты. А что в центральной части еще стоит отметить, это, конечно же, улица Чкалова. Если вы планируете проехать через Глазковский мост, будьте готовы к тому, что придется постоять в заторе, начиная от сквера имени Кирова прямо до Глазковского моста. Эта пробка продолжается. И если вы вдруг по Сурикову хотели срезать и свернуть на улицу Николая Гаврилова, тоже не получится. 5 км в час. Затор достаточно серьезный. Также улица у нас Гагарин, бульвар Гагарина стоит в пробке, очень медленно двигаются автомобили, 7 км в час составляет скорость движения. А что еще стоит отметить? Улица 3 июля, если вы через Академический мост планировали проехать, тоже в районе Модного квартала стоит в пробке, 10 км в час составляет скорость движения. Также в центре что еще стоит отметить? Еще одно ДТП случилось в районе жилого комплекса «Светлый», это вот Маратовское кольцо. Сразу два ДТП зафиксированы, сообщает нам сервис Яндекс.Пробки. И пробка серьезная, длится до пересечения с улицей Кожзаводской. Здесь придется автомобилисты вам ехать в пробочке достаточно долго. На левом берегу что отмечу? Отмечу также наличие ДТП, которое произошло... Секундочку, приближается карта. Произошло на Старокузьмихинской, поэтому здесь скопилась тоже пробка. 7 км в час составляет скорость движения. А также на левом берегу отмечу пробку на улице Лермонтова. На пересечении с Улан-Баторской вот этот район стоит в серьезном заторе. Автомобилисты двигаются также со скоростью 7 км в час. Ну и жителям микрорайонов Университетский, Первомайский и Синюшина-Гора также сообщаю, что на объездной дороге в районе Краснефти также затор 10 км в час. Там участками скопились автомобили, так что время от времени придется в эту пробку попасть. Такая ситуация к этой минуте. 6 баллов, но я думаю, что всю ночь коммунальщикам придется работать и чистить наши дороги от снега. Но делать это придется, руководить процессом уже новому руководителю, что называется, с сегодняшнего дня, пост председателя комитета городского обустройства в администрации Иркутска занимает Елена Федорова. До этого она почти год была главой Ленинского округа. А заменять Федорову на должности главы Ленинского района будет ее заместитель Татьяна Жичина, уточнили «Комсомольской правде» в администрации Иркутска. Я лишь напомню, что ранее пост главы комитета городского обустройства занимал Евгений Дроков. Он написал заявление об увольнении сочинений по собственному желанию. Ну и прямо сейчас проанонсирую завтрашний эфир. Тему дня в 18.05 у нас в студии глава Правобережного округа Иркутска Елена Войцеховича. Она готова ответить на ваши вопросы. Телефон прямого эфира 208-005. Все это завтра в 18.15. Ну а прямо сейчас с вами перенесемся на север Иркутской области и понаблюдаем, как проходила настоящая спецоперация. Поймать браконьеров, чтобы задержать охотников-нарушителей, полицейским пришлось совершать лыжный супермарафон по Тафаларии, как это было в нашем сюжете.
120 километров на лыжах по тайге. Нет, это не экстремальная гонка и не заявка в Книгу рекордов Гиннесса, а спецоперация по задержанию браконьеров, которые охотились на мускусного оленя – кабаргу. Зверь занесен в Красную книгу России, а велась охота на заповедной территории в труднодоступной горной Тафаларии в Иркутской области. Туда и доставили вертолетом 4 полицейских, которые затем и совершили геройский лыжный супермарафон. О трудностях рассказывает майор полиции Антон Викулов.
Местности, когда не знаешь, тяжеловато. То есть у нас задача была поймать браконьеров, а чтобы понять, нужно понять, где они могут ходить. И первоначально пришлось там изучать какие-то карты, чтобы понять, в какую сторону двигаться.
Ночевали полицейские в зимовьях, но иногда и прямо в лесу у костра. Успокаивало одно, что хозяин тайги медведь в спячке. С погодой тоже повезло. То мороз, то комфортные минус 15. Помогла оперативникам и хорошая физподготовка. Передвигались по глубокому снегу в горах на охотничьих лыжах, которые надевали прямо на камусы. Задержали браконьеров стражи порядка на 9-й день похода благодаря охотничьей лайке преступников, которая угодила в петлю.
Если бы собака не попалась, мы бы, конечно, еще, может быть, день-два бы ждали на этом земле, куда они пришли за собакой.
А собака у охотников на вес золота. Браконьеры стали искать ценного пса и сами вышли на полицейских. Теперь нарушителям грозит срок. Оказалось, что охотились они с помощью лаек исключительно на самцов, чья железа содержит ценное вещество мускус, струя кабарги. На черном рынке она стоит около 40 тысяч рублей с одной особи. В восточной медицине средство панацея от мужского бессилия.
Ну а сейчас в Иркутск возвращаемся. Здесь хозяйка ателье поймала грабителя. А двое злоумышленников зашли в заведение под видом клиентов. Они воспользовались моментом и стащили со стойки дорогущую норковую шубу и бросились на утек. Но, однако, женщина оказалась не из робкого десятка. Вот что рассказала хозяйка мастерской Славина Голунова.
Один из них схватил, у меня в работе была шуба, схватил эту шубу и побежал один. Второго я задержала. У меня не было другого выбора, совершенно никаких вариантов, мне нужно было его задержать. Мне было страшно в тот момент, здесь был совершенно другой вопрос. Да, я закрылась вместе с ним и вызвала милицию и охрану. Не пытался убежать, он сделал вид, что они не вместе, то я не знаю этого человека.
Вскоре и полиция подоспела. В тот же день стражам правопорядка удалось задержать и второго грабителя. Молодым людям грозит сейчас до 7 лет лишения свободы. Но отважную женщину планируют еще и поощрить. К слову, борьба с преступностью у Голуновых – это семейная. Год назад сын героини Дениса задержал вооруженного грабителя. Вот такие смелые, отважные люди живут в нашем городе. Ну а еще о спорте успею рассказать в этой части программы. В Иркутске утвержден календарь проведения 5-го первенства мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет. Обратите внимание, болельщики, игры будут проходить с 22 по 26 февраля на центральном стадионе «Труд», а также на стадионах «Строитель Шелихов» и «Зенит» в Иркутске. Вход на все матчи бесплатный, что приятно. А торжественная церемония открытия состоится 22 февраля в 13.30 на «Труде», а сразу же после нее на лед выйдет сборная России и Швеции 23 февраля. В День защитника Отечества наша команда встретится с хоккеистками из Финляндии, ну а 24 февраля из Норвегии. С полным расписанием игр можно ознакомиться на сайте хоккейного клуба. Ну и еще в заключение этой части программы любопытная новость. Фонд «Снежный барс» в Иркутске разместил в своем паблике в соцсетях видео ревущего снежного барса. Оно было снято в Тункинском районе Бурятии. И долгое время считалось, что из-за особенностей строения гортани эти хищники не умеют издавать ни вой, ни рычания, ни мяуканья. Оказалось, еще как могут. Но в итоге эта работа еще стала победителем в номинации «Кошачья конкурса фотоловушка 2016». Но сейчас перерыв, пара минут, вернемся в эту студию.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые иркутяне. И в этой части программы, как мы и анонсировали в течение суток, начальник управления транспорта администрации Иркутска Евгений Владимирский готов отвечать на ваши вопросы. Евгений Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, особенного информационного повода для того, чтобы встретиться в этой студии, нам, как правило, не надо, потому что с повестки дня разные проблемы и вопросы, связанные с общественным транспортом, они не уходят. Ну, то есть они были, есть и будут в большей или меньшей степени. Но, тем не менее, накануне появилась информация, от которой мы оттолкнулись и решили вас сегодня пригласить. Депутат Думы Иркутска Александр Якубовский вынес на рассмотрение комиссии по ЖКХ вопрос по работе общественного транспорта в нашем городе в вечернее время. Подробнее этот вопрос рассмотрят на заседании комиссии, которая запланирована на 20 февраля. Ну, а мы к Александру Якубовскому обратились и спросили, а с чего это он? Чего, собственно, вот этот вопрос был поднят? Вот что он нам ответил.
В целом интересует вопрос о том, что транспорт общественный после 20.00, он пропадает с улиц города Иркутска. Жители моего микрорайона жалуются, что они, например, в театр могут поехать драматически. К 6, там, к 7 часам спектакль начинается. А вернуться с центра уже не могут, потому что транспорт не ходит. То есть им приходится вызывать такси. Тоже жалуются, когда заканчивается работа, рабочий день не нормирован. После 8 заканчивается рабочий день у людей, и они тоже не могут добраться.
Ну, депутат Якубовский, он молод, бодр и активен, и вот он всколыхнул эту волну в социальных сетях, у себя он разместил также сообщение об этом, и все это очень активно обсуждается, и действительно о работе общественного транспорта в вечернее время много говорят и довольно много нареканий. Ну вот начнем сначала, как бы вы прокомментировали эту инициативу, насколько она своевременна, и насколько такая проблема действительно существует сегодня?
Абсолютно точно. Депутат Якубовский Александр, он прав. Проблема такая существует и в вечернее время, но я бы не сказал, что после 8, после 21 часа и ближе к 22, действительно сложно уехать в многие районы. Эту проблему мы уже озвучим около 2 месяца, ведем работу с перевозчиками. По ряду направлений нам удалось уже зафиксировать совместно там с главами районов и с активными жителями. Мы выходили на улицы и фиксировали, во сколько же реально ходит транспорт. Удалось преодолеть эту проблему, то есть установлено точное расписание движения. По другим районам и маршрутам эта работа ведется.
Но в лентах информационных накануне мелькали как раз такие сообщения. Приводилась ваша прямая речь. В течение последних 2 месяцев специалисты управления транспорта проводили вечерние рейды по общественному транспорту. После этого в мэрии прошло совещание с перевозчиками. Вот мне интересно, как это по факту происходит. То есть специалисты в вечернее время выходят и в блокноте где-то себе помечают, какая маршрутка, во сколько приходит на остановку. Правда, интересно, как ведется контроль вот за этой проблемой, для того, чтобы у вас было полное ее понимание.
На самом деле это такой относительный примитив в сегодняшнем современной версии технологии выходить на улицы и контролировать, но, к сожалению, еще система полного, так скажем, отображения деятельности транспорта, она не готова. К этому мы тоже идем. Чтобы нам не было необходимости стоять там в минус 30 на улице, а мы можем просто на информационном экране видеть, как это происходит. Это одна из задач, которая стоит. Мы к этому придем. Но по факту действительно выходим мы, выходят волонтеры, выходят активные сограждане, стоят на основе, фиксируем время. Естественно, время сравнивается с реальным расписанием, по которому должно идти. В случае несоответствия мы начинаем работу с предпринимателями, и, как правило, предприниматели слышат это, хотя иногда тяжело.
Евгений Сергеевич, к вопросу про работу общественного транспорта в вечернее время. Какие направления самые проблемные сегодня? Ну вот депутат Якубовский, который всколыхнул эту волну, да, и инициировал обсуждение работы транспорта именно в вечернее время, его территория – это Синюшина гора. И действительно, очень многие жалуются, что в этот микрорайон добраться чрезвычайно сложно. Так ли это, и какие направления еще сегодня достаточно проблемные?
Абсолютно точно. У меня в прошлый вторник были ТОСы, руководители ТОСов. И как раз мы обсуждали проблему, ту, которую уехать на академический, университетский и Синюшина гора. И обсуждали то, что будем согласовывать конкретное время. И вот с 21 часа устанавливать фиксированный интервал, сообщать гражданам через СМИ, через ТОСы, по всем возможным каналам, в какое время, какой маршрут будет идти с 21 до 23 часов. Вообще в реальности каждый, кто имеет документ на право работы по маршруту, он должен ходить с установленным расписании до 23 часов. К сожалению, на сегодняшний момент предприниматели, не только на сегодняшний, это уже в течение многих лет, предприниматели все-таки работают только по принципу своей выручки, то есть максимальной пиковой выручки. Они собирают пиковую выручку и уходят. Вот если вы с Иркутском вторым, с Новоленина у нас достаточно отработанный момент, то направление как раз, ну и, кстати, и Зеленый тоже более-менее у нас ходит, и Топкинский ходит закрыт, то направление как раз вот того берега, Университетский, Академический, Синюшка, Юбилейный, вот здесь есть реальная проблема, которую мы будем решать, в том числе и через ввод новых маршрутов, которые будут стабильны.
Вы уже сказали о том, что с теми самыми предпринимателями встречаетесь, ведете переговоры с кем-то успешнее, с кем-то менее, а вот есть какие-то рычаги воздействия? Ну, действительно, я вот себе представляю, я предприниматель, конечно, я буду руководствоваться принципом рентабельности, да, тех самых перевозок, которые я осуществляю, но при этом вроде и социальная на мне ответственность, где здесь найти золотую середину и как? Как вы можете на меня влиять?
Ну, вообще здесь есть такой, скажем, пример, как здравая рентабельность, то есть если ты работаешь только на часе пик и не работаешь в другое постпиковое время и вечернее время, ты, естественно, находишься на пике рентабельности. Но здесь и нужен здравый смысл, и предприниматели должны работать именно по отношению к пассажиру, а не по отношению к своей доходности.
Ну, это все так, но вот про рычаг. Ладно, об этом договорим, пока выступаю микрофон, 208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. У меня как раз вопрос на вашу тему по поводу ИСХИ. Работаю в ИСХИ до 8 утра и после 8 вечера вообще невозможно уехать. Как вы сказали, час пик отработали, маршрутчики по домам. То есть вот это очень действительно, устал уже ругаться.
А с кем вы ругаетесь, Дмитрий?
Так с маршрутчиками, во-первых, приедут туда, как бы, да. Они вообще говорят, что до 8 нам неудобно, потому что они путевые листы там получают. Стоишь на остановке, вот до 8 вообще 1-2 проехал через полчаса, и все. Говорят, мы путевые листы там получаем, поэтому и нам нельзя, типа, по закону туда ехать брать людей. А после 8 вообще, то есть, как вы сказали, до 23 это вообще хорошо, но после 8 вообще никого нет. Вот приехал один, развернулся, чай попил и уехал. Все, то есть работают, я так понял, как хотят. Хотели, уехали, захотели, не уехали. Люди стоят, они разворачиваются, уезжают.
Дмитрий, очень правильный звонок. Скажу сразу же, территория ИСХИ – это муниципальное образование Иркутский район, я так понимаю, выходит чуть-чуть за границы нашей юрисдикции. То есть мы не совсем можем влиять на этого предпринимателя, но...
Погодите, это любопытно, но как же сообщение-то ИСХИ идет как раз с Иркутском?
Вот об этом мы сейчас ведем как раз с министерством переговоры, о том, что за границей города находится, не является нашей юрисдикцией, но они осуществляют перевозки в городе, поэтому мы хотим чуть-чуть расширить наши границы именно в полномочии транспорта, для того, чтобы управлять процессом. Дмитрий, они путевые листы должны получать утром на выходе из базы, пройдя технический и медицинский осмотр. Так что то, что они вам говорят, полная ложь.
208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Валентин Федорович.
Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Евгений Сергеевич.
Здравствуйте.
Я не зря человек. Как-то в одном из эфиров, ну, месяца, может, 4 или 3 назад, я просил вас подумать о том, как бы вот облегчить незрячему человеку попадание в нужный маршрут. И вы сказали, что что-то там у вас назревает. Вот как это дело подвинулось? Скажите, пожалуйста.
Валентин Федорович, ну, не с такой, конечно, нужной, так скажем, скоростью у нас это все происходит, но действительно необходимо оборудование остановочных пунктов. И вот мы на весну, и уже когда с предпринимателями работаем по новым строительству новых павильонов, которые остановочные павильоны, естественно, мы оговариваем те возможности, которые должны быть именно для слабовидящих людей.
Все-таки, а это реальные какие-то перспективы, или это наши с вами фантазии, мы предполагаем, что было бы неплохо, если было так?
Нет, я думаю, что реально порядка там 3-4 остановок в этом году точно оборудовать по тому нормативу, который выдан нам законом по доступной среде.
А возвращаясь к той теме, о которой мы не договорили, это все-таки рычаг воздействия на предпринимателей. Есть ли он, или это только метод убеждения глаза в глаза, какие-то переговоры? Ну вот захотел, ушел с маршрута, вечером не работаю, нерентабельно.
Я считаю, что уход в вечернее время с маршрута – это злостное нарушение. Поэтому мы требования будем выносить наравне с любым другим. И так же, как я говорил, 3 требования, и мы объявляем о расторжении договора.
А, ну все-таки рычаг,
да,
какой-никакой есть.
Рычаг, да? У нас есть, и соблюдение расписания – это еще и рычаг транспортный. То есть мы туда направим, это будет работа по их лицензионным разрешениям по всем. То есть вечернее время мы объявляем такой крайней мерой. То есть мы будем это спрашивать жестко.
Я вернусь к депутату городской думы Якубовскому. Вот он поднял обсуждение вопроса работы транспорта в вечернее время. Он достаточно активен в социальных сетях. И я приведу некоторые комментарии, которые пишут Якубовскому. Но все это касается всех горожан, поэтому хорошо бы, чтобы в эфире вы это прокомментировали. Александр Лисов пишет: а не знаете, что там с маршрутом номер 70? Прямой маршрут в центр через Академический мост. Табличка с ним висит на бульваре Рябикова уже год, наверное, но я ни разу его не встречал. Итак, маршрут номер 70.
Маршрут номер 70 существовал в качестве эксперимента в прошлом году. То есть по нему предприниматели поработали не больше месяца и бросили этот маршрут. То есть в данный момент этот маршрут не находится в реестре. Но альтернативные маршруты, именно чтобы шли через Академический мост в центр, мы разрабатываем. И я думаю, что к концу лета уже будет маршрут запущен.
Евгений Владимирский, начальник управления транспорта администрации Иркутска, 208-005, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, мы вернемся в студию через 4 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. И сейчас принимаю в гостях начальника управления транспорта администрации Иркутска Евгения Владимирского. Мы периодически с вами говорим о том, что появляются новые маршруты, как они разрабатываются, на основании чего, как прорабатывается этот вопрос и как сделать так, чтобы не случилось, что экспериментальный маршрут, как то, о чем мы сейчас с вами говорим, себя не оправдал и был закрыт. То есть вот какая здесь идет проработка?
Сегодняшние нормы закона не дают уже возможности создавать экспериментальные маршруты. Поэтому приходится учитывать существующую дорожную ситуацию, то есть в каком состоянии дороги, по которым предполагаемый маршрут идет. Также первое это идет желание жителей того района, которые не могут выехать. Собственно говоря, вот и есть этот университетский, академический, есть ряд вообще маршрутов, которые люди просят создать. Естественно, они анализируются по ним пассажиропоток, и маршруты регистрируются, и после, так скажем, проверки ГИБДД маршруты устанавливаются и запускается на него конкурсная процедура.
Люди просят, вы говорите, каким образом могут попросить?
Вообще, это можно обращаться в управление транспорта, это раз. Второе, это к своему главе округа обязательно, потому что главы плотно сотрудничают с нами. Вот также территориальные все эти организации, которые самоуправление, которые тоже активно общаются, то есть у нас проходят встречи с ними регулярно. Ну, то есть возможности заявить много об этом.
Самый простой, наверное, путь это как раз ТОСы, да? Если да. ТОС активен, то да. Обратиться туда, активисты да. Уже донесут куда следует. А еще один вопрос из социальных сетей. Александр Попов. Про чуть дальше Синюшки могу сказать. В 9 от Лугового ехать просто нереально. И всегда удивляло наличие двух маршрутов Близнецов, 23 и 425 после Конева. 425 идет почти пустой. Это я говорю по ощущениям. А, ну вот как прокомментируете?
Ну, 23 маршрут, там еще есть дополнительные единицы, по которым пойдут автобусы. Это будет разыграно на конкурсе. Вообще из Лугового, я так понимаю, идет 480. И по 480-му у нас вопросов вообще-то не было, он идет с интервалом 2 минуты. Ну и опять же, эти все маршруты, так скажем, трехзначные, это маршруты, которые касаются юрисдикции областного правительства. И из-за этого как раз и возникают те самые дублированности, и где-то маршрут идет пустой, а где-то маршрут идет, наоборот, переполненный. То есть нужна единая координация, над этим нужно работать.
Скажем мягко, это странная ситуация, когда тоже Луговое или ИСХИ, это не вопрос юрисдикции управления транспорта администрации.
И Березовый.
Сейчас поговорим еще об этом. Уступаю микрофон. 208-005. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот о чем хочу попросить. Живу я в Луговом. У нас совершенно лишены льготного проезда люди, которые здесь поживают. Инвалиды, ветераны. И совершенно мы лишены возможности, сколько бьемся. Ни одного муниципального маршрута нет у нас. И все, мы уже сколько лет существует Луговое, мы не пользуемся льготным проездом.
Галина, скажите, пожалуйста, вы про единый социальный проездной билет говорите?
Да, да. У нас вот районные ездят автобусы. Тут 427-й, 28-й. Ну, мы можем купить проездной всего 20 талончиков. Разве это единый, а называется единый проездной билет? И где мы только не были. Ну, 20 талончиков, это, конечно, мало. Это очень мало. И тем более без троллейбуса, без автобуса, без трамвая. Только вот этот автобус марковский. Мы не можем пользоваться нашими правами, как инвалидов. Отменило наше руководство отменила нам билет.
Спасибо большое. 208-005, телефон прямого эфира. Мне кажется, в этом вопросе от Галины целых два вопроса. Это вопрос тех самых трехзначных маршрутов и вопрос единого социального проездного. Давайте и то комментировать, и то важно.
Ну, то есть маршрут из Лугового именно, так скажем, как я говорил, регулируется министерством. И наша задача это с министерством найти все-таки компромисс в работе. Но могу сказать, что именно вот предприниматель с 480-го маршрута, он заявился как раз на Министерство социальной защиты и опеки, и у него можно брать уже билеты. И могу сказать, что движется очень быстрыми шагами к электронному билету, и как я знаю по слухам, то правительство при случае использования электронного билета гарантирует условно безлимитное по факту оплаты каждому предпринимателю. То есть
вот
вам выдается электронный билет, и по количеству поездок предпринимателю компенсируются ваши поездки. То есть по факту для пользователя это безлимитное неограниченное право пользования.
Давайте к проездному билету мы еще вернемся чуть позже. Пока 208-005. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с количеством маршрутов в городе Иркутске, с их номерами, схемы движения? Я приезжаю из города Ангарска, информация в 2GIS и Яндекс.Карты является недостоверной. И подскажите, пожалуйста, как все-таки себя обезопасить от поездки с незаконным перевозчиком? Приходится спрашивать непосредственно у людей на остановке.
Екатерина, спасибо. Подождите, я уточню, позвольте, а что вы спрашиваете у людей на остановке?
Ну, как лучше, с кем ездить, получается... куда идут непосредственно, потому что я с другого города.
Да-да-да, я имею в виду, вот незаконный перевозчик, что это в вашем представлении, какая опаска здесь?
А часто бывало такое, что сядешь с кем-нибудь на маршрутку, потом останавливают ГИБДД, проверяют документы, нас высаживают, и, соответственно, перевозчик уже никуда не едет.
Чего такими себе? Екатерина, да, спасибо огромное. Да, спасибо большое. 208-005.
На сайте администрации есть полный реестр маршрутов, где указаны все перевозчики с названием юридических лиц, либо, если это индивидуальный предприниматель, обозначение его. То есть можно видеть это, потому маршрут, по которому видите, будет написан, допустим, если условно звонят ИП Ашурков, то значит этот маршрут, он работает легально, и вы знаете это. Это есть на сайте. Плюс есть сайт Иркбас, он немножко несовершенен, мы идем к его совершенству либо замене на другой, и там тоже есть информация о маршрутах. Что такое вообще маршрут? Право работы на маршруте. То есть предприниматель должен быть не только зарегистрирован, иметь лицензию, он должен иметь базу, транспортное средство должно быть в ночное время под охраной, он должен получать утром водители после медосмотра, техосмотра, получать путевой лист и выходить на маршрут, на установленный маршрут, где он должен отвечать за те остановки, на которых он останавливается, и за интервал движения. Вот эти предприниматели, которые просто ставили раньше машину и выходили на линию.
То есть, по факту, у нас в городе возможна такая ситуация, когда я, как владелец, какой-нибудь Истаны, подходящий там вот с нужной стороны дверь открывается, ставлю себе маршрутку на лобовое стекло и поехала.
Да, по факту так, но еще бывает, что у вас даже есть лицензия на перевозку. Что означает там? Вы можете ездить, на самом деле, перевозить пассажир по заказу. Из пункта А в пункт Б, там, привезли там в магазин, увезли туда-то. Вы можете работать как перевозчик, но как пассажирские перевозки по маршруту вы не несете никакой ответственности перед пассажирами. И это самое главное.
А вы несете какую-то ответственность за то, что существуют вот такие перевозчики?
Ну, мы как раз и работаем, чтобы такие перевозчики закончили свое существование. И,
как далеко продвинулись?
Ну, я скажу, что вот именно с применением с 15 июля штрафных норм, штрафов за вот такую работу, их стало гораздо меньше. Мы видим, что порядка 200 автобусов ушло из города полностью. И вот ряд маршрутов, допустим, знаменитый маршрут был 8К в свое время, который был признан незаконным. И сейчас 69К, в прошлом году суд признал его незаконным. Было решение предпринимателям закончить на нем работу. Они еще какое-то время поработали, но я вот понимаю, что служба судебных приставов отрабатывает на 5 баллов, и поэтому они перестали работать незаконно.
Ну, давайте тогда про незаконные маршруты продолжим, чуть подробнее поговорим. Действительно, это информация из лент новостных вчерашнего дня, про тот самый 69-й маршрут Пискунова-Центральный рынок, он признан незаконным. Какие еще маршруты выявлялись, а незаконные прекращали свою работу, и какие новые маршруты появятся?
Я скажу, что 69К, вот я уже озвучил, действительно был. Но так как потребность у жителей есть на сегодняшний момент ехать, где-то в местах, где ходят трамваи только, естественно, будет создан маршрут номер 17. Он уже создан, по нему уже прошел конкурс. Уже до конца недели мы объявим победителя по этому конкурсу. И со следующей недели предприниматели начнут работать, тот, кто выиграет этот конкурс. То есть 17-й маршрут, он практически по такой же схеме, несколько измененный, будет ходить. И схема есть также опубликована на сайте по 17-му маршруту. Скажу, что по городским маршрутам именно вот сейчас таких вот нелегальных нет. В основном это все связано с близлежащими населенными пунктами. То, что курирует как раз министерство. То есть Березовый, Луговой, там, Марково, там, Мигет. То есть люди ставят, берут, открывают вот этот маршрут и выходят на нашу уличную дорожную сеть. Непонятно, как идут, непонятно, какое расписание, непонятно. Хотя, опять же, потребности у людей есть в том, чтобы этот транспорт ходил. Ну, здесь есть, скажем, несработка в данный момент наша с министерством, но мы идем к решению, и на этой неделе будет совещание у министра ЖКХ и транспорта. И, естественно, там мы будем этот вопрос озвучивать.
А почему есть эта несработка? Есть какие-то противоречия принципиальные? Ведь эта ситуация возникла не вчера, и действительно город расстраивается, и давным-давно появилось то же самое Луговое, впрочем, как те самые трехзначные маршруты. Что, в чем вы не можете договориться?
Ну вот на примере.
Дележка чего-то идет, деньги поделить не можете, поэтому не можете договориться. Что происходит?
Ну вот, допустим, у нас есть микрорайон «Современник», много жителей обращалось. Он находится в 900 метрах от границы города. Мы предложили, что мы на этот маршрут мы продлеваем свой существующий городской маршрут, где достаточное количество транспортных средств. Однако наша инициатива не была принята и услышана, и там был установлен новый перевозчик, непонятно на каком основании, по каким документам, но он в сегодняшний момент повез. Для пассажира хорошо, дальше мы уже начинаем ломать и кроить свою городскую сеть под это же.
Почему все-таки не удается договориться? Проблема возникла не вчера. В чем камень преткновения?
Закон разграничил наши полномочия только, скажем, в 2016 году. Полномочия министерства и полномочия городской администрации. Поэтому необходимо ряд нормативов разработать, чтобы это все работало.
А вернемся к... Отчасти наши слушатели затронули уже эту тему. Это единый социальный проездной билет. Но несколько месяцев назад вы говорили о том, что электронный проездной билет – это чрезвычайно дорогое удовольствие. И пока это все нам не по карману. Меняется ситуация?
Ситуация меняется, не то, что изыскали. То есть предлагаемая до этого стоимость там, от одного считывания 5-10%, естественно, мы нашли дешевле, мы уже видим порядка 2-2,5%, и это уже приемлемо для предпринимателей. Также мы работаем в сторону того, чтобы это считывающее устройство не только социальные билеты считывало, а еще и обычные проездные. И это, естественно, снижает себестоимость на содержание этих валидаторов.
208-005. Завершать, наверное, программу будем вопросом Владимира. Здравствуйте.
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 А я бы хотел сделать такое предложение. Защиту автобусов и троллейбусов с Конева. Когда они идут мимо заправки Роснефти, которая произошла в 2000 году, реконструкция, стояла большой, тяжело было открыть. Но дело в том, что там 139-й, 142-й садик стоят. Там дети гуляют. Запах солярки, бензина постоянно. Мало того, что там транспорт от заправки. И не дай бог, с Конева пойдет аварийная машина, которая без тормозов врежется в эту заправку. И не дай бог, она взорвется. Это будет кошмарик.
Я проговорю с дорожным департаментом. Посмотрим, если там недостаточно безопасности. То есть, может установить там барьерное ограждение, волна. И это предотвратить-то возможно.
Начальник управления транспорта администрации Иркутска Евгений Владимирский был у нас в гостях. Евгений Сергеевич, я вас благодарю за ответы на мои вопросы и вопросы наших слушателей. Ну и по традиции приглашаю, приходите, потому что вопросов, как мы с вами видим, меньше раз от раза не становится.